эфире утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 11 октября, среда. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Отмена забастовки на Балтийском заводе. Первый согласованный с властями Москвы день гнева. Итоги отборочного цикла «Евро-2012» и новости культуры, выставка Энни Лейбовиц и премьера спектакля по поэме Иосифа Бродского в «Современнике». Эти и другие темы, а также новости экономики и обзор прессы в ближайший час. А центральная тема нашей программы – приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Тимошенко? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Для начала о погоде. В Москве сегодня плюс 8 градусов, облачно, временами дождь. В Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 9, также облачно, но с прояснениями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве состоится очередная акция протеста оппозиции «День гнева». На этот раз столичные власти разрешили провести митинг на Театральной площади Москвы, но запретили шествие к зданию Центра избиркома и администрации президента России. «День гнева», в котором примут участие представители многих российских оппозиционных групп и социальных движений, пройдет под лозунгами «Пора менять власть» и «Эффективные выборы вне закона», рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
На разрешенном московскими властями митинге у памятника Карлу Марксу на Театральной площади организаторы «Дня гнева» будут выдвигать кандидатов в Народный парламент России. Выбранные кандидаты будут включены в список для альтернативных выборов, которые оппозиция проведет 4 декабря, в день официального единого дня голосования в России. После этого участники акции собираются пройти к Центризбиркому и зданию администрации президента России с черными метками, любыми предметами черного цвета, и оставить их там в знак недоверия предстоящим выборам и всей российской политике. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов «Дня гнева», лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Власти Москвы частично санкционировали «День гнева». Впервые за долгое время они согласовали митинг. Однако шествие, которое мы заявляли к зданию администрации президента и к зданию Центра избиркома, мы хотели отнести туда наши требования, черные метки как символ недоверие к тому политическому курсу, который проводится властями, и к грядущим выборам, которые мы считаем фиктивными и антиконституционными. Это шествие не согласовано, но опять нашлись какие-то надуманные причины. Соответственно, митинг пройдет в полном формате, мы все наши требования выскажем. По окончании митинга, чтобы не провоцировать полицию, мы уберем флаги и плакаты, но желающие пройдут, конечно, к зданию администрации, и требования своей черной метки мы все же отнесем.
Как сообщают организаторы, «День гнева» 12 октября пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Пора менять курс», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование», «Защитим Москву и Подмосковье от коррумпированных чиновников». О поддержке акции заявили движение «Однодольщики», движение «В защиту Химкинского леса», «За права человека», «Жилищная солидарность», «Московские автовладельцы» и другие. Подробнее о предполагаемом количестве и составе участников «Дня гнева» говорит представитель движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Планируем, что где-то подойдет человек 500, хотя заявлено на 300, но мы думаем, больше подойдет, поскольку к выборам сейчас обстановка накаляется, недовольство растет, то, что фактически власти плюют на народ, и то, что эти два президента уже определились, кто президентом, кто премьером будет, я думаю, недовольных очень много придет в этот раз, может быть, даже больше, чем 500 человек. А какие организации? «Левый фронт» будет. «Коммунисты России» будут, от «Солидарности» люди придут, от «Росфронта», от «Другой России» придут люди. Мы считаем, что весь спектр в каком-то количестве, но будет представлен.
О «Дне гнева» в Москве 12 октября говорил один из его организаторов и участников Константин Косякин из движения «Левый фронт». Впервые акция оппозиционно настроенных российских граждан «День гнева» прошла в марте 2009 года. Митинги и шествия были сорваны властями. В 2010 году московские власти запретили, а затем разогнали участников «Дня гнева» 7 раз. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в Санкт-Петербурге должны были состояться предупредительная забастовка и митинг профсоюза Балтийского завода. Требования членов профсоюза связаны с невыплатой зарплаты. На 7 октября задолженность по зарплате была погашена лишь частично, а оставшаяся исчисляется десятками миллионов рублей. Но в последний момент профсоюз отказался от своих планов, поверив вице-премьеру России Дмитрию Козаку. Он поручился за то, что требования рабочих будут выполнены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Мало кто позавидует сегодня положению рабочих открытого акционерного общества «Балтийский завод». Постоянные нарушения коллективного договора, остановка финансирования строительства плавучей атомной электростанции, отсутствие судостроительных контрактов на будущее, полная неясность с грядущей сменой собственника. Но главный вопрос, который профсоюз надеялся решить с помощью предупредительной забастовки и митинга, это многомиллионные долги по зарплате. Почему одно из крупнейших петербургских предприятий, некогда составлявших славу городской промышленности, оказалось в такой беде, говорит председатель общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шарифуллина.
Это беда не Балтийского завода, это беда работников, которые до сегодняшнего момента думали, что их проблемы решит либо добрый работодатель, либо государство. Но на сегодняшний день государство фактически озвучило позицию, что оно уходит из этих отношений с работником-работодателем, оставляя наедине эти два субъекта отношений. И государственные механизмы защиты труда, он практически не работает. Например, если взять инспекцию по труду государственную, то в России ее штат насчитывает всего 3000 сотрудников, инспекторов. Поскольку этот механизм не работает, рабочим некуда обратиться. Видимо, они начинают просыпаться и понимают, что кроме них самих ничего не будет. Но поскольку ведь нашего человека нужно довести до крайности, да, прежде чем он начнет что-то делать, например, Пикалева, вместо того, чтобы развивать профсоюз, нужно было терпеть до выживание, и потом выйти на рельсы.
Видимо, власти выучили урок Пикалева. Накануне забастовки на Балтийский завод приехал вице-премьер Дмитрий Козак. Было подписано соглашение, по которому уже 12 октября заводу должны быть перечислены Росатомом 15 миллионов рублей за плавучую атомную электростанцию. Подписан и другой документ о передаче Балтийскому заводу заказа на строительство большого ледового снабженца для «Газпрома». Этот заказ обеспечит завод работой до конца года, обещаны и другие заказы на 2012 год. Важность этих договоров трудно переоценить, поскольку Балтийский завод весь в долгах, с него требуют уплаты 1,5 миллиона рублей. В профсоюзе понимают, что если будут заказы, то будут погашены долги по зарплате, которых накопилось на десятки миллионов рублей. Поэтому предупредительную забастовку и митинг в последний момент отменили. Управление заводом взял на себя Центробанк и уже назначил временного директора, согласовав назначение с Объединенной судостроительной корпорацией, которая вскоре должна выкупить акции завода у Центробанка. По словам Дмитрия Козака, та же судьба может ждать и два других предприятия – «Айсберг» и «Северную верфь». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
США, Евросоюз и ряд международных организаций выразили разочарование в связи с вынесением приговора экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Они назвали решение Печерского суда в Киеве несправедливым и политически мотивированным. Бывшая премьер была приговорена во вторник к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры о присоединении страны к Всемирной торговой организации будут завершены до конца этого года. Об этом Владимир Путин заявил во вторник в Пекине, отвечая на вопросы китайских журналистов. Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас», согласно которому будет освобожден израильский военнослужащий Гилад Шалит, похищенный боевиками в 2006 году. Парламент Словакии вчера проголосовал против расширения Европейского фонда финансовой стабильности, созданного для оказания помощи странам еврозоны и банкам, столкнувшимся с долговым кризисом. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 42 копейки, евро 42 рубля 86 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия.
Правозащитница и публицист Елена Георгиевна Боннер прошла совершенно самостоятельный путь и пришла к нравственной гражданской оппозиции еще до знакомства с академиком Сахаровым. Затем, разделив сахаровскую судьбу, она не раз представляла его интересы в Европе во время своих поездок на лечение. Она была со своим мужем и в годы горьковской ссылки. Но ее жизнь совсем не была жизнью в отраженных лучах сахаровской славы. Яркая фигура почти полувекового правозащитного движения, Елена Боннер была олицетворением бесстрашия и инакомыслия. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». В театре «Современник» 14 октября состоится премьера спектакля «Горбунов и Горчаков» по поэме Иосифа Бродского. Поставил спектакль режиссер Евгений Каменькович. В главных ролях Никита Ефремов и Артур Смольянинов. В дате премьеры 14 октября есть нечто символичное. В поэме Бродского 14 глав. Столько же остановок было на пути Христа к Голгофе. Рассказывает Марина Тимашева.
Иосиф Бродский завершил поэму в 68-м году. Можно сказать, она написана по горячим следам. В декабре 63-го, феврале 64-го поэт проходил обследование в психиатрических клиниках Москвы и Петербурга. Действие поэмы происходит в советской больнице для душевнобольных в феврале, страшный для поэтов месяц в Петербурге, говорит Артур Смольянинов.
Бродский, когда спросили, что вы написали вообще такое, Иосиф Александрович, он сказал, у меня была задача переабсурдить абсурд, потому что надо понимать, что это автобиографическая вещь во многом. И он был в шоке, конечно, от того, что с ним происходило, потому что он не понимал, за что человека, который ничего не сделал вообще плохого, грубо говоря, я очень огрубляю, писал о пчелках и о цветочках, писал о чем-то своем. И для него абсурд то, что с ним происходило, что он попал в дурдом, причем его засунули туда друзья, чтобы отмазать его от тюрьмы.
Горбунов и Горчаков – многослойное сочинение. В нем есть быт советской психушки, врачи, больше похожие на гестаповцев, обследование, сильно напоминающее допросы в НКВД. Есть два героя. Они заперты в четырех стенах и постоянно выясняют отношения друг с другом и с жизнью. Они говорят о реальности и искусстве, о снах и яви, о любви, разлуке, о верности и предательстве, о смерти и о бессмертии. Изъясняются пятистопным ямбом. Задача не из легких, но артисты справляются с ней отлично. Сценки в спектакле отделены друг от друга небольшими музыкальными интермедиями. Роль сказителя отдана одному из персонажей, пациенту клиники с литературной фамилией Мицкевич.
Горбунов и Горчаков, Горбунов и Горчаков. Горбунов в ночи, Горчаков и врачи. Песня в третьем лице, разговор на крыльце. Горчаков в ночи, Горбунов и врачи. Разговоры о море.
Пьеса Бродского исследована филологами вдоль и поперек. В ней находят разные темы и двойничество. В редких театральных опытах Горбунова и Горчакова играет один актер. И противопоставление поэта черни, и столкновение низкой плоти с высоким духом. Более того, символична сама структура произведения, и весь ее текст буквально пропитан библейскими мотивами. Искушение уподобить Горбунова Христу, а Горчакова Иуде очень велико. Режиссер Евгений Каменькович не настаивает на определенной версии, предлагает зрителям делать выводы самим. Но это на словах, а на деле режиссеры и художники диктуют зрителю образные решения, смысл которых однозначен. Одна из мизансцен, видоизмененная, но оттого не менее узнаваемая, цитата из «Тайной вечери», а в финале в белых стенах клиники образуются проемы, и в них цветные витражи собора. Да и Никита Ефремов, кажется, уподобляет Горбунова Христу. И молодому, очень способному актеру предстоит наделить своего героя человеческими слабостями и свойствами. Артуру Смольянинову немного проще. Его Горчаков удивительно узнаваем, переживания понятны, поведению даны убедительные мотивировки, привязанности, одновременно неприязнь к Горбунову, к общению, с которым он приговорен, его малодушие, попытка выговорить себе привилегии за счет соседа, его раскаяние и поиск психологических оправданий собственной низости, наконец, расправа над человеком, присутствие которого заставляло стыдиться самого себя. Артур Смольянинов комментирует.
Тут, на самом деле, рецепт один, с моей точки зрения, как можно ставить такую поэзию, такую драматургию. Здесь нужно придумывать что-то свое параллельно под этим. Если представить себе, что текст – это масло, то нужно испечь хлеб. вот, собственно, и придумать какую-то свою историю, очень бытовую, понятную, простую, доступную, которая понятна людям. Тогда этот текст начинает жить. Тогда он расцветает во всей прекрасности своего абсурда и невозможности. И в красоте слова тоже.
Можно посоветовать зрителям присмотреться к молодой актрисе Лене Плаксиной. Здесь в очень заостренной гротесковой манере она играет врача, а в скором времени выйдет на сцену современников в спектакле «Грайм Шиллера», заменив в роли Марии Стюарт ушедшую из театра Елену Яковлеву. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В музее личных коллекций открылась выставка работ одного из самых известных и успешных фотографов мира – Ани Лейбовец. Наряду с портретами знаменитости она включила в экспозицию непарадные снимки членов своей семьи. Выставка осуществлена при деятельной поддержке посольства США в России. Подробнее наш культурный обозреватель Лиля Пальвелева.
Такого уровня фотографов в нашем музее еще никогда не показывали, признаются сотрудники принимающей стороны, а замглавы миссии посольства США в России Шейла Голд не сообщает.
Ани Лейбовец – исключительно талантливый фотограф. Я бы даже сказала, исключительно талантливый художник. Мы счастливы представить ее работы российской аудитории. Эта выставка стала одним из ключевых событий года американских сезонов в России. Программы посольства США, ее фотографии актеров, режиссеров, писателей, музыкантов, спортсменов, политиков и бизнесменов, а также работы в области моды, стали своеобразным коллективом портретом нашей эпохи. За свои работы она была удостоена многочисленных наград, а Библиотека Конгресса США присвоила ей звание «Живой легенды».
Ани Лейбовец работает в разных жанрах. В свою выставку она включила и пейзажные фотографии, и жанровые снимки. Однако главное дело ее жизни – портреты. Самые рафинированные и эффектные – это снимки кинозвезд. Увидев однажды, уже надолго запомнишь портрет Ди Каприо, шею которого обвивает лебедь. Политики у Лейбовец естественны и раскованы. Но вот портрет Елизаветы II решен уже в ином ключе. Королева – неотъемлемая часть интерьеров дворца с его вибрирующим светом. По соседству со всем этим великолепием – интимные домашние снимки, герои которых ничуть не приукрашены. Их любят такими, какие они есть, состарившимися или попросту далекими от канонов глянца. И вот что говорит об этой части проекта Ани Лейбовец.
And it came out of a moment. Susan Sontag had died, my father had died.
Идея родилась в какой-то момент. Скончалась Сьюзен Зонтак, скончался мой отец, у меня родились дети. Я была очень растрогана, и мне очень хотелось показать эти работы. Когда я была студенткой, Cartier-Bresson учили меня персональному репортажу. Поэтому я решила первый раз объединить те работы, которые я делала по заданию редакции, и личные фотографии. Это стало большой неожиданностью. Но мне кажется, что вот эти личные фотографии – это не только моя история, они принадлежат всем.
Целых 200 на выставке Ани Лейбовец отвела под маленькие копии снимков, чтобы посетитель смог увидеть, как строилась композиция, где одно соседствует с другим в той же хронологии, в какой складывалась жизнь автора. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» США обвиняют иранцев в попытке проведения теракта на американской территории. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник американские власти обвинили двух иранских граждан, один из которых является также натурализованным гражданином США, в подготовке покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Обвинения, представленные в суде, были публично обнародованы министром юстиции во время специальной пресс-конференции, рассказывает Владимир Морозов.
В федеральном суде Нью-Йорка обвинение было предъявлено двум гражданам Ирана. Арестован один из них – Мансор Арбабсиар, имеющий также и американское гражданство. Второй – Гогам Шакури, находится в Иране. Согласно обвинительному документу, они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства саудовского посла. Голову последнего оценили в $1.5 миллиона, из которых 100 тысяч успели перевести на счет предполагаемого убийцы. Но он оказался платным информатором американских властей и все сообщил им. На пресс-конференции министр юстиции США Эрик Холдер сказал: «This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran». Заговор был задуман и финансирован в Иране. Оттуда и руководили его осуществлением. Этот заговор – прямое нарушение американских и международных законов, в том числе соглашения о защите дипломатов. На вопрос, причастны ли к организации теракта лидеры Ирана, министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что его ведомство таких обвинений не предъявляет. Сначала заговорщики собирались взорвать саудовское посольство в США. Затем во время переговоров в Мексике они решили, что удобнее будет убить посла в его любимом ресторане. Переговоры велись по-английски и были тайно записаны. При обсуждении деталей теракта Мансур Арбабсиар сказал, что если во время взрыва, кроме посла, погибнут еще 100-150 человек, то это не беда. 29 сентября Арбабсиар был арестован в аэропорту имени Кеннеди и 6 октября первый раз предстал перед судом. Он признался, что связаться с мексиканской наркомафией и ее руками убить саудовского посла ему поручил его кузен Абдул Реза Шахлаи, высокопоставленный сотрудник КОДС ФОС, специального подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции, которое, по данным американского правительства, поддерживает террористов по всему миру. Американские власти считают, что именно Абдул Реза Шахлаи планировал теракт 20 января 2007 года, когда в Ираке были убиты 5 и ранены 3 американских солдата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Барак Обама и она проинформировали о заговоре лидеров ряда стран и намерены использовать судебное дело для дальнейшей изоляции Ирана, который становится все агрессивнее.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Фактически мотивирован.
Сегодня в 11 часов 7 минут не пропустите в эфире «Радио Свободы» программу «Время гостей». Владимир Путин уверяет, что второй волны экономического спада не будет. Можно ли бодрыми заклинаниями победить кризис? В гостях у ведущего Михаила Соколова, доктор экономических наук Михаил Делягин и главный редактор финансовой газеты Николай Вардуль. «Время гостей» в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода». А вы слушаете программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы начнем принимать звонки наших слушателей. Центральная тема нашей программы – приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование экс-премьера? Ответить на этот вопрос можно, позвонив к нам в студию по телефону 8 800 222 12 или отправив сообщение на наш пейджер 66.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. США, Евросоюз и ряд международных организаций выразили разочарование в связи с вынесением приговора экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, назвав решение суда в Киеве несправедливым и политически мотивированным. Бывший премьер была приговорена во вторник к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры о присоединении его страны к Всемирной торговой организации будут завершены до конца этого года. Об этом Путин заявил во вторник в Пекине, отвечая на вопросы китайских журналистов. Правительство Израиля вчера утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас», согласно которому будет освобожден израильский военнослужащий Гилад Шалит, похищенный боевиками более 5 лет назад. Соединенные Штаты грозят новыми жесткими мерами против Ирана после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Двум уроженцам Ирана, планировавшим убийство посла, также предъявлено обвинение в подготовке терактов у зданий израильского и саудовского посольств в Вашингтоне. Парламент Словакии вчера проголосовал против расширения Европейского фонда финансовой стабильности, созданного для оказания помощи странам еврозоны и банкам, столкнувшимся с долговым кризисом. Сенат США во вторник заблокировал предложенный президентом Бараком Обамой законопроект, направленный на создание новых рабочих мест. В Мьянме сегодня на свободу по амнистии должны выйти более 6300 заключенных. Предполагается, что среди них будет немало тех, кто был брошен в тюрьму по политическим мотивам. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что по окончании нынешнего президентского срока Барака Обамы намерена уйти из политики.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Центральная тема нашей программы – приговоры экс-премьера Украины. Считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Юлии Тимошенко? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать через несколько минут. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. За СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Наш пейджер в Москве 660 1040 6. Адрес электронной почты mail@radiosvoboda.ru. И также можно оставлять сообщения на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы ждем ваших сообщений, но сначала поговорим о российской реакции на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Напомню, во вторник Печерский районный суд Киева приговорил ее к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Министерство иностранных дел России обращает внимание на то, что дело Тимошенко воспринимается в мире как политическое. О российской реакции корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Политически мотивированным считает приговор Юлии Тимошенко один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Не вижу ли я параллель между делом Тимошенко и делом Ходорковского? И в случае Ходорковского, и в случае Тимошенко приговор выносился не в суде. Дело вполне возможно в отношении Тимошенко, в отношении Ходорковского точно инспирировалось в высших кабинетах власти российской. Личная ненависть в отношении Тимошенко со стороны Януковича, в отношении Ходорковского со стороны Путина и являлись движущей силой обоих процессов.
Директор Института стран СНГ, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Константин Затулин, напротив, сходства дела Тимошенко с делом Ходорковского не видит, но тоже говорит о политическом характере процесса над экс-премьером.
Безусловно, избрание в качестве повода для осуждения Юлии Тимошенко газовых соглашений с Россией поставило некоторое время назад Россию в пикантное положение, точнее не Россию, а российско-украинские отношения. Насколько вообще прагматично было бы, я сейчас говорю о прагматизме, с политической точки зрения, создавать такую проблему как внутри страны, так и в своих контактах с зарубежными партнерами, как осуждение лидера оппозиции и бывшего кандидата в президент, премьер-министра. Не одно и то же, если сравнивать это, скажем, с Михаилом Ходорковским. Можно соглашаться, не соглашаться с действиями властей России по отношению к Ходорковскому, но речь шла о бизнесмене. Здесь же речь идет о политике.
Нельзя не заметить схожести реакции на приговор Юлии Тимошенко представителей различных политических сил. Сведением счетов назвал вердикт Печерского суда Киева лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. О позорном судилище говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В том же духе высказались Михаил Касьянов и Борис Немцов. Особая позиция лишь у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Мы поддерживаем решение суда и ждем дальнейших арестов», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Если приговор лидеру украинской оппозиции не вызовет массовых волнений в соседнем государстве, дискуссия о нем в России быстро затихнет, считает политолог Михаил Виноградов.
Международные партнеры Украины воспринимают дело Тимошенко как сугубо политическое. Понятно, что в целом российская элита воспринимает происшедшее отчасти как пощечину России, потому что ЦИК и Тимошенко инкриминируются действия, связанные с подписанием соглашений с Москвой. Хотя понимают, что для Януковича более значима тема укрепления собственной личной власти, и ради этого он готов терпеть имиджевые риски и в глазах Евросоюза, и в глазах России.
О политических мотивах приговора экс-премьера Украины говорится и в заявлении российского МИДа. В нем также говорится об очевидном антироссийском подтексте этого судебного решения, а заканчивается заявление фразой «Договоры должны выполняться». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Юлии Тимошенко? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить и на наш пейджер 660 1046 или через СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. У нас на связи Леонид из Москвы. Леонид, здравствуйте. Как вы считаете, считаете ли вы политически мотивированным преследование Тимошенко?
Да, конечно. Если Тимошенко вышла из Днепропетровской области, я тоже оттуда, весь Кривой Рог, который входит в состав области, она, молодой девушкой, приватизировала металлургию полностью, 11 доменных печей, все шахты рудные. Она стала хозяйкой этого рудного района и потом продала кому-то, неизвестно какому-то индусу. Потом она сделала договор с Россией. Оборвала и Россию, и народ свой, украинский. Значит, воровка должна сидеть. Она разбойница.
Спасибо, Леонид. У нас есть другое мнение, которое отправили нам на пейджер. Приговор Юлии Тимошенко, конечно, политически мотивирован и имеет политическую направленность. Наоборот, Вячеслав из Нижнего Тагила не считает так. Она предала интересы Украины, позволив Путину себя околдовать. Тимошенко пришла в правительство ради сохранения собственного богатства, пишет нам другой слушатель. Согласен со схожестью приговор Тимошенко и Ходорковского. С нами на связи Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте, ваше мнение.
Здравствуйте. Я считаю, что Тимошенко получила по заслугам. Она заключила кабальный договор по цене за газ и нанесла огромный экономический ущерб Украине. Я ей никогда не прощу, как она с восторгом смотрела на Путина, будучи здесь, находясь в России, когда была премьер-министром. И она говорила, как повезло России с Путиным. Она что, не знает, какое беззаконие творится в России, что в тюрьмах находится 200 политических заключенных, что выборы проходят с грубейшими нарушениями и фальсифицируются. Независимых судов нет. Марионеточные суды только. Постоянные убийства, пожары, теракты. Место Путина рядом с ней.
Спасибо, Татьяна. Это была Татьяна из Москвы. Еще одно сообщение на наш пейджер. Процесс пошел, начало есть. Кто следующий? Горбачев прав. Еще одно сообщение, без сомнения, это политическое решение правящего режима на Украине, пишет нам Рудольф из Сталина. Следить за перипетиями украинской политики трудно, как за полетом летучей мыши в сумерках. Едва родившаяся украинская государственность не твердо еще держится на ногах. Это нам пишет Алексей из Абхазии. С нами на связи Александр из Тульской области. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Я поклонник вашей передачи. Вот, давненько уже слышу. Я еще слушаю вас с тех пор, когда вас глушили. Очень здорово. Вот, ну сейчас, видите, как посвободнее. Ну а что тут, все равно.
Спасибо, Александр.
Вот. И я хотел сказать, что... Я буду краток. Вот, я хочу сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого. Вор должен сидеть. И больше я ничего не могу сказать. Всего...
Спасибо, Александр. Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Как вы считаете, политически ли мотивировано уголовное преследование Тимошенко?
Да, я скажу, здравствуйте, что я считаю, что это не столько политически, сколько экономически мотивировано. Потому что Юлия Владимировна своими действиями нанесла и России, и Украине, и всему нашему СНГ огромный ущерб. И она еще продолжает вот эту деятельность, понимаете? Подрыв, экономический подрыв. И мне кажется, что ее надо не сажать, ее надо просто выпускать. Но просто народ должен понять, что Юлия Владимировна действует в каких-то странных интересах, в ней какое-то нездоровое восприятие жизни. Вот. Поэтому она и нанесла ущерб и Украине, и России. Вначале она так, потом эдак. Путин тогда сказал, ладно, бог с вами, берите по 250 долларов это, газ. А она воспротивилась, и пошло дело на повышение, стала платить больше. Но для чего она это все делала, я никак не понимаю. Или она слабый переговорщик, или у нее какие-то другие расчеты. Совершенно не могу понять.
Спасибо, Владимир. Это был Владимир из Москвы. И зачитаю еще одно сообщение с нашего сайта. Когда политик занимается бизнесом, в случае Тимошенко бизнесом занимается официально ее муж, либо раньше занимался нечистоплотным бизнесом, то любое преследование за экономическое преступление, да и уголовные тоже, будут иметь политическую окраску. Другой слушатель. Когда Юлю только арестовали, я выразил опасение, что это может иметь серьезные последствия для России. Алгоритм прост. Янукович просто так уже власть не отдаст. Значит, велика вероятность потрясений при следующих выборах с переходом в вооруженное противостояние. Это даст повод для российского вмешательства. Конечно, имеет политический окрас, позор Януковича, но еще больше позор будет народу украинскому, если он такого лидера будет поддерживать. Правда, я боюсь, что он будет использовать советские методы, пишет нам Марина. Вот так отвечали наши слушатели на вопрос, считаете ли вы политически мотивированным уголовное преследование Юлии Тимошенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, в сентябре увеличился на 3,6%, а корпоративному сектору – на 5%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, объем кредитов частным лицам вырос на 30%, а кредитов компаниям и предприятиям – на 22%. Объем фонда обязательного страхования частных вкладов в России к началу 2012 года составит почти 166 миллиардов рублей, прогнозирует Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему обменному курсу это более 5 миллиардов долларов. Таким образом, как отмечают эксперты агентства, в будущем году маловероятно возникновение дефицита бюджета фонда и необходимости его пополнения за счет средств федерального бюджета. В России в ближайшее время продолжится рост цен на говядину, свинину и яйца, тогда как цены на мясо птицы, рыбу и хлеб будут оставаться относительно стабильными, отмечается в очередном обзоре ситуации на потребительском рынке, подготовленном Министерством экономического развития. При этом, согласно прогнозу его экспертов, в стране следует ожидать снижения цен на овощи, сахар и гречневую крупу. Правительство Китая объявило о введении в стране, начиная с 1 ноября, специального налога на продажу минерального сырья, включая нефть и газ, соль, а также руду для производства металлов и редкоземельных материалов, в дополнение к уже существующему налогу на его добычу по объемам. Ставки нового налога для нефтегазовой отрасли составят от 5 до 10% от продажной цены сырья, а его плательщиками станут как китайские, так и зарубежные компании, работающие в стране через совместные предприятия. Средства, полученные от нового налога, пойдут на развитие тех регионов, в которых это сырье и добывается, а неизбежное повышение цен на него, по замыслам властей, будет способствовать, в частности, более экономному использованию энергоносителей.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. А я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 42 копейки, евро 42 рубля 86 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
США, Евросоюз и ряд международных организаций выразили разочарование в связи с вынесением приговора экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Они назвали решение Печерского суда в Киеве несправедливым и политически мотивированным. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры о присоединении страны к Всемирной торговой организации будут завершены до конца этого года. Об этом Владимир Путин заявил во вторник в Пекине, отвечая на вопросы китайских журналистов. Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас», согласно которому будет освобожден израильский военнослужащий Гилад Шалит, похищенный боевиками в 2006 году. И госсекретарь США Хиллари Клинтон по окончании нынешнего президентского срока Барака Обамы намерена уйти из политики. Об этом она заявила во вторник в интервью агентства Associated Press. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Самые интересные темы российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, здравствуйте. Начнем, наверное, с публикации в газете «Коммерсант». Она называется «Яблоко погасило судимость». Из избирательного списка партии «Яблоко» вышел бывший мэр Архангельска Александр Донской. Расскажите подробнее об этой публикации.
Доброе утро, да. Действительно, «Коммерсант» сегодня пишет о том, что Донской был вынужден выйти из предвыборного списка партии «Яблоко», якобы, как он утверждает, под давлением Сергея Митрохина, который, в свою очередь, вынужден был подчиниться Кремлю. Председатель «Яблока», однако, заявил, что причина в первой судимости экс-мэра, которую тот скрыл от партии, но которая могла стать удобным поводом для черного пиара против «Яблока». Александр Донской обрел всероссийскую известность в 2006 году, когда заявил о своих планах выдвинуть себя в президенты на выборах 2008 года. Однако этим планам не суждено было сбыться, так как на мэра завели уголовное дело. Сначала он подозревался в том, что получил диплом Северной академии предпринимательства, не учась в ней, а в 2009 году был за это осужден. После выхода из предвыборного списка «Яблоко» Донской заявил, что об этом его попросил лидер партии Сергей Митрохин. По версии несостоявшегося кандидата в депутаты, Митрохин объяснил свое решение сильнейшим давлением из Кремля, а также тем, что у партии могут возникнуть серьезные проблемы в ходе предвыборной кампании со стороны Центральной избирательной комиссии. В свою очередь, Сергей Митрохин утверждает, что никакого давления Кремля не было. Просто, по его словам, партия недавно получила письмо из МВД, в котором сообщается, что Донской был судим за грабеж. Нетрудно представить, какой по этому поводу мог бы начаться черный пиар в интернете против «Яблока», считает лидер партии. А на всех избирательных участках в Архангельской и Калининградской областях была бы вывешена информация, что кандидата от «Яблока» судили за грабеж, добавил Митрохин. Еще одна публикация сегодняшняя в газете «Известия» о смерти директора школы доложит президенту. Результаты расследования правозащитников показали, что Андрея Кудаярова арестовали неправомерно, а после сердечного приступа в СИЗО ему не смогли оказать качественную медицинскую помощь. Скандал вокруг гибели в столичном СИЗО директора московской школы номер 1308 Андрея Кудаярова выходит на президентский уровень. Общественная наблюдательная комиссия, ранее занимавшаяся расследованием дела Магнитского, направила Дмитрию Медведеву, а также в Федеральную службу исполнения наказаний и Генеральную прокуратуру доклад о предварительных результатах проверки СИЗО «Пресня». По мнению правозащитников, в смерти 47-летнего педагога виноваты судья и следователь, добившийся ареста Кудаярова, а также отсутствие в тюремной больнице квалифицированных врачей. Однако главная вина за гибель в СИЗО арестанта, по мнению авторов отчета, лежит на судьях и следователях, которые избрали ему меру пресечения арест. Как отметил председатель общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщов, еще президент Дмитрий Медведев говорил, что подозреваемые в ненасильственных преступлениях экономического характера должны находиться до суда под подпиской о невыезде. Однако Кудаярова по надуманным причинам закрыли в СИЗО, объяснив это тем, что не знают, где он живет, подчеркнул Борщов. Следствие уточняет, Кудаяров был не предпринимателем, а госслужащим, задержанным по подозрению в получении взятки. Отмечу, что по версии следствия директор московской спецшколы Андрей Кудаяров требовал взятку 240 тысяч рублей с отца ребенка за поступление в первый класс. В школе был создан фонд «Друзья школы номер 1308», на счета которого с января 2008 года по июнь 2011 года от родителей поступила спонсорская помощь – 72 миллиона рублей. На банковскую карту жены директора Светланы Галаган, которая работала в той же школе, поступило 870 тысяч рублей. Кстати, в школе работали не только жена Кудаярова, но и мать с отцом, а завхозом являлся близкий друг директора. В ходе обыска в служебном кабинете оперативники нашли 609 тысяч рублей, а также план двухэтажного загородного коттеджа, который, как считают сыщики, семья Кудаяровых строит на Рублевском шоссе в поселке Жуковка. Сам директор, считает следствие, жил в таунхаусе в ближайшем Подмосковье. Адвокат Кудаярова Александр Манов заявил «Известиям», что будет добиваться наказания виновных в гибели его клиента. 11 октября по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту смерти в СИЗО Андрея Кудаярова по статье «Причинение смерти по неосторожности». И еще об одной теме хотелось бы рассказать. Это российская газета «Дневники», «Двойники попали в камеры». ГАИ создает подразделение по разбору конфликтов с видеофиксацией. Что делать, если вам пришла квитанция из ГИБДД? Предлагается заплатить штраф за нарушение. В документе указана марка вашей машины, ваш номерной знак. При этом вы совершенно уверены, что в день указанной квитанции вы вообще никуда не выезжали. Речь идет о случаях так называемых угона машин и о случаях машин-двойников. Как миновать пост ДПС на угнанной машине? Это азбука любого угонщика, пишет российская газета. Повесить на такую машину номера автомобиля той же марки и цвета. Благо, изготовить такие номера не представляет проблемы. Причем никаких сложностей, чтобы найти подходящую машину, тоже нет. По любой улице их десяток в минуту проезжает. Только номера записывай. Однако такой способ избежания неприятностей стал заметен именно тогда, когда включились в работу первые комплексы фото-видеофиксации. Например, если вам пришло уведомление с просьбой заплатить штраф, и вы точно знаете, что ваша машина в этот день не выезжала, то ГИБДД настоятельно советует обжаловать этот протокол. Можно обратиться непосредственно в управление ГИБДД области, поскольку такие случаи зафиксированы пока именно в Московской области. В Москве камеры только заработали, поэтому с проблемой машин-двойников тут еще не сталкивались. Но на всякий случай при столичном ГИБДД уже создана отдельная структура, которая будет заниматься только жалобами на постановления, оформленные в автоматическом режиме.
Спасибо, Мария. Самыми заметными публикациями в российской прессе знакомит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова. Мы снова с ней встретимся в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы 2012 года. Он состоится на Украине и в Польше. Накануне российские футболисты обыграли в Москве команду Андорры со счетом 6-0 и заняли первое место в своей группе. Об этом и о других результатах закончившегося отборочного тура мой коллега Марк Крутов побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Прежде всего, кто по итогам вчерашних матчей получил право сыграть на Евро-2012, а кто еще поборется за эту возможность в стыковых играх? Есть ли неожиданные результаты?
Место в финальном турнире обеспечили себе сборные Украины и Польши, как хозяева турнира, России, Германии, Италии, Нидерландов, Греции, Англии, Испании, Франции и Дании. Это победители отборочных групп. И сборная Швеции, как лучшая из вторых команд в отборочных группах. В турнире осталось провести всего 8 стыковых матчей. И на оставшиеся места претендуют Чехия, Хорватия, Ирландия, Турция, Босния и Герцеговина, Черногория, Португалия и Эстония. Эти матчи пройдут 11-12 ноября и 15 ноября. Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 октября. При жеребьевке будут посеяны команды Португалии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Черногории. Ну а самой главной неожиданностью отборочного турнира стала героическая, иначе не скажешь, игра сборной Эстонии, которая впервые в своей истории добилась такого высокого результата. И это при том, что Эстония опередила в своей группе такие сильные команды, как Сербия и Словения. Любопытно, что именно в этот день Эстония в товарищеском матче проиграла сборную Украины 0-2, что, конечно, для Эстонии не стало серьезным огорчением на фоне выдающегося успеха на европейской арене. Не вышли в таковые матчи такие заметные в Европе топе команды, как Бельгия, Австрия, Словакия, Румыния, Швейцария, Норвегия и Шотландия. Видимо, на втором этаже европейского футбола происходят какие-то существенные перемены, при том, что лидеры свои позиции все же удерживают. Ну а для российских болельщиков важно, что сборная России пока остается среди сильнейших команд на континенте. Хотя претендовать на самые высокие места ей, конечно, будет непросто.
Алексей, когда состоится жеребьевка основного турнира и известно ли уже, в какой корзине окажется при этом сборная России, во второй или в третьей?
Жеребьевка финального турнира состоится 2 декабря в Киеве, но по корзинам пока не распределялись команды, ведь пока что состав точно и неизвестен. Еще 4 команды добавятся к основным уже вышедшим в финальную часть, и тогда и будет проведено рассеивание.
Алексей, как можно оценить вчерашнюю игру сборной России? Понятно, что соперник был не из самых сильных, но, тем не менее, итоговый результат, то, как команда двигалась, забивала голы, какое-то представление о перспективах этой сборной дает вчерашняя игра? И можно ли сказать, что состав сборной России к основной стадии турнира Евро-2012 в Польше и на Украине будет существенно обновлен?
По поводу последнего вашего вопроса, можно сказать радикально нет. Конечно, состав существенно обновлен не будет, хотя Дик Адвокат перед матчем с Андоррой, пожалуй, впервые за отборочный турнир произнес слова о том, что, конечно, нужно добавлять некоторых игроков к тому костяку, который у него уже имеется. Что касается самого матча, думаю, что неожиданности от Андорры можно было бояться лишь до 5-й минуты встречи, когда россияне забили первый гол в ворота Андорры. Ну а далее остались лишь локальные вопросы. Например, как сборная России покажет себя в отсутствии нескольких игроков основного состава, таких как Зырянова, Жиркова, Шаронова и Анюкова. Или же, например, кого из потенциальных игроков второго эшелона выпустить их Адвокат вместо них. Оказалось, так называемые дубли в полном порядке. Во всяком случае, для команды Андорры, те, кто вышел на поле, Шишкин, Самиров, Алексей Березуцкий, Глушаков, Белелединов, Семшов сыграли вполне уверенно. Впрочем, Белелединов и Семшов, конечно, это не запасные игроки, а игроки того самого костяка, о котором говорил Адвокат. 6-0 счет говорит сам за себя. Андорра соперник футбольный не состоялся, но все же побеждать футбольных карликов надо уметь, что Россия и продемонстрировала. Ну и еще пару слов я хочу сказать о том, что, конечно же, для Армении цел была вчера трагедия. Ирландия принимала Армению, и Армения, сборная Армении для выхода в следующий этап нужно было побеждать. Но удаление вратаря сборной Армении Романа Березовского, а затем и автогол, забитый Алексаняном в свои ворота, при довольно нелепой ситуации, лишили, конечно, сборную Армении всех шансов на выход. Ну а для Ирландии выход в стыковые матчи – это подарок, поскольку, напомню, что в таких же стыковых матчах сборной Ирландии и Франции перед чемпионатом мира 2010 года ирландцы не вышли в следующий круг лишь благодаря вопиющей ошибке судьи. Возможно, свой второй шанс ирландцы реализовать и сумеют.
Об итогах отборочного турнира чемпионата Европы 2012 мой коллега Марк Крутов беседовал со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седзикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грань времени». Обвинительный приговор Юлии Тимошенко обсуждают украинские парламентарии из партии «Наша Украина», партии регионов и блока Юлии Тимошенко, а также российский политолог Федор Шелов-Ковидяев. Ведущий Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени. А мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ура! Дональд Туск! Дональд Туск!
В уголовной ответственности привлечены 3 бывших сотрудника уголовного розыска.
Что касается ситуации на севере Косово, то мы должны здесь исходить из принципа верховенства закона.
На Украине готовилась операция по физическому устранению Мельниченко.
Нам противостоит множество снайперов. Они также выпускают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».